Глава 3. Покои мадам де Сов. Екатерина не ошиблась в своих догадках. Генрих не изменил прежних привычек и каждый вечер отправлялся к мадам де Сов. Сначала эти посещения совершались в большой тайне, но мало-помалу осмотрительность его ослабла, он перестал принимать меры предосторожности, и благодаря этому Екатерине нетрудно было убедиться в том, что Маргарита лишь называлась королевой Наварской, а в действительности ею была мадам де Сов. В начале нашего повествования мы только обмолвились двумя словами о покоях мадам де Сов. Но дверь, тогда открытая Дариолой королю Наварскому, захлопнулась за ним так плотно, что место таинственных любовных свиданий пылкого биарнца осталось нам неведомо. Эти покои относились к тому разряду помещений, какие королевские особы отводят во дворце своим придворным, обязанным быть тут же, под рукой. Они были, конечно, гораздо меньше и не так удобны, как собственные квартиры в городе. Покои мадам де Сов находились, как было сказано, в третьем этаже, почти над комнатами Генриха, и дверь из них выходила в коридор, освещенный в дальнем конце старинным окном с мелкими оконченными в свинцовом переплете, пропускавшими лишь тусклый свет даже в самый ясный день. Зимой уже, после 3 часов дня, необходимо было зажигать лампу, но в лампу наливали масло столько же, сколько летом, и к 10 часам вечера она гасла, обеспечивая двум влюбленным наибольшую безопасность их свиданий в это время года. Маленькая передняя, обитая шелком с большими желтыми цветами, приемная, затянутая синим бархатом, и, наконец, спальня, а в ней кровать с витыми колонками и вишневым атласным пологом, отделенная от стены узким проходом, где стояло зеркало в серебряной оправе и висели две картины, изображавшие любовь Венеры и Адониса. Вот и все покои. Теперь бы сказали «гнездышко» очаровательной притворной дамы из свиты королевы Екатерины Медичи. Если поискать внимательнее, то в темном углу, напротив туалета со всеми принадлежностями, можно было найти маленькую дверцу, которая вела в своего рода молельню, где на помосте в 2 ступени стоял молитвенный, особой формы аналой. Здесь на стенах висели 3-4 картинки духовного возвышенного содержания, как бы в противовес любовно-мифологическим картинам, украшавшим спальню. Между картинами висело на золоченных гвоздиках женское оружие, так как и женщины в те времена тайных козней носили при себе оружие, а случалось, что и владели им не хуже, чем мужчины. Вечером на следующий день после описанных событий у мэтра Рене мадам де Сов сидела у себя в спальне на диванчике и говорила Генриху Наварскому о своей любви к нему и о своих страхах за него, доказывая и свою любовь, и свои страхи той преданностью, какую она обнаружила к нему в ночь, последовавшую за Варфоломеевской, то есть в ночь, когда Генрих ночевал у своей жены. Генрих не скупился на выражение своей признательности. Мадам де Сов в простом батистовом пеньюаре была особенно очаровательна, а Генрих был особенно признателен. В такой обстановке Генрих, действительно влюбленный, размечтался, а мадам де Сов всем сердцем отдавалась любви, начавшейся по приказанию королевы-матери, и теперь подолгу вглядывалась в Генриха, чтобы уловить, насколько совпадало выражение его глаз с его словами. «Слушайте, Генрих», — говорила мадам де Сов, — «скажите откровенно, в ту ночь, когда вы спали в кабинете Ее Величества, королевы Наварской, а в ногах у вас спал Ламоль, вы не жалели о том, что этот достойный дворянин лежал преградой между вами и спальней королевы?» «Да, моя крошка», — ответил Генрих, — «так как я должен был неизбежно пройти через ее спальню, чтобы попасть в ту комнату, где мне так хорошо и где в эту минуту я так счастлив». Мадам де Сов улыбнулась. «А после вы туда ходили?» «И всякий раз я вам об этом говорил. И не пойдете туда, не сказав мне. Никогда. Поклянитесь. Поклялся бы, будь я гугенот. Но что? Но в данное время я изучаю догматы католической веры, а она учит, что не надо клясться никогда». «Хитрец», — сказала мадам де Сов, покачивая головой. «Шарлотта, а если бы я стал вас так расспрашивать, вы бы ответили на мои вопросы?» «Конечно», — сказала мадам де Сов. мне нечего скрывать от вас. Тогда объясните мне, как произошло, что, оказав мне отчаянное сопротивление до моей женитьбы, вы после нее перестали быть жестокой по отношению ко мне, биарнскому увольню, смешному провинциалу, государю настолько бедному, что он не может придать драгоценностям своей короны должный блеск? Генрих, вы требуете от меня разрешения загадки, которую в течение 3000 лет не могут разгадать философы всех стран. Никогда не спрашивайте у женщины, за что она вас любит. Довольствуйтесь вопросом, любите ли вы меня? Любите ли вы меня, Шарлотта? «Люблю», — ответила мадам де Соф с обаятельной улыбкой, кладя свою красивую руку на руку возлюбленного. Генрих сжал ее руку в своей руке. «А что, если бы разгадку, которую так тщетно ищут все философы в течение 3000 лет, я нашел, по крайней мере, в отношении вас, Шарлотта?» Мадам де Соф покраснела. «Вы меня любите», — продолжал Генрих. «Следовательно, мне больше нечего просить у вас, и я считаю себя самым счастливым человеком на земле. Но вы знаете, во всяком счастье всегда чего-то не хватает». Даже Адам среди райского блаженства не чувствовал себя вполне счастливым и вкусил от злосчастного яблока, наградившего всех нас потребностью все знать, а поэтому в течение всей нашей жизни мы ищем то, что нам еще неведомо. Скажите, моя крошка, не было ли сначала так, что королева Екатерина приказала вам любить меня? «Генрих, говорите тише, когда вы говорите о королеве-матери», — заметила мадам де Соф. «О!» — вскрикнул Генрих с такой непринужденностью, с такой свободой, что обманул даже мадам де Соф. «Было время, когда мне приходилось остерегаться этой доброй матери, когда мы не могли поладить. Но теперь я муж ее дочери». «Муж королевы Маргариты?» — спросила Шарлотта, покраснев от ревности. «Лучше вы говорите тише», — сказал Генрих. «Теперь, когда я муж ее дочери, мы с королевой матерью лучшие друзья. Чего хотели от меня? Чтобы я стал католиком?» «По-видимому, так. Очень хорошо. Благодать меня коснулась, и предстательством святого Варфоломея я стал католиком. Теперь мы живем по-семейному, как хорошие братья, как добрые христиане». «А королева Маргарита?» «Королева Маргарита? Что ж, она-то и является для всех нас связующим звеном. Но вы мне говорили, Генрих, что королева Наварская, в награду за мою преданность, проявленную к ней тогда, поступила великодушно по отношению ко мне. Если вы мне сказали правду, если королева Маргарита великодушна ко мне, за что я очень ей признательна и великодушна на самом деле, тогда она только условное звено, которое нетрудно разорвать. И вам не удержаться за него, потому что мнимой близостью с королевой вам никого не провести. Однако я держусь и езжу на этом коньке уже 3 месяца». «Значит, вы обманули меня?» — воскликнула мадам де Соф. «Королева Маргарита — ваша жена по-настоящему!» Генрих улыбнулся. «Слушайте, Генрих, эти ваши улыбки выводят меня из себя до такой степени, что хотя вы и король, но иногда у меня является жестокое желание выцарапать вам глаза». «Значит, мне удается провести кое-кого этой мнимой близостью, если бывают такие случаи, когда вам хочется выцарапать мне глаза, хотя я и король. Следовательно, и вы верите, что эта близость существует?» «Генрих, Генрих, мне думается, что сам Господь Бог не знает ваших мыслей», — сказала мадам де Соф. «Я мыслю, моя крошка, так», — сказал Генрих. «Сначала Екатерина приказала вам меня любить, потом вас заговорило чувство, и теперь, когда начинают говорить оба эти голоса, вы прислушиваетесь к голосу лишь своего сердца. Я вас тоже люблю от всей души, и вот поэтому, если бы у меня и были тайны, я не поверил бы их вам из страха как-нибудь запутать вас, ведь дружба королевы-матери ненадежна, это дружба тещи». Совсем не это требовалось Шарлотте. Каждый раз, когда она пыталась проникнуть в бездны души возлюбленного, между ними опускалась какая-то толстая завеса, и тотчас становилась для Шарлотты непроницаемой стеной, отделявшей их друг от друга. Она почувствовала, что у нее слезы набегают на глаза от его ответа, и, услышав звон колокола, пробившего 10 часов, сказала Генриху: «Сир, время спать. Мне завтра надо очень рано приступить к моим обязанностям у королевы-матери». «На сегодняшний вечер вы изгоняете меня, моя крошка?» — спросил Генрих. «Генрих, мне грустно. А в грусти я покажусь вам скучной, вы перестанете меня любить. Поймите, что будет лучше, если вы уйдете». «Хорошо. Раз вы хотите этого, Шарлотта, я уйду, но...» «Святая Пятница, окажите мне милость и разрешите присутствовать при вашем переодевании». «А как же королева Маргарита, сир? Неужели вы заставите ее ждать, пока я переоденусь?» «Шарлотта», — серьезным тоном сказал Генрих, «у нас было условие никогда не говорить о королеве Наварской. А сегодня мы говорили о ней чуть ли не весь вечер». Мадам де Сов вздохнула и села за туалетный столик. Генрих взял стул, пододвинул его к своей возлюбленной, стал коленом на сиденье и облокотился на спинку своего стула. «Ну вот, милочка моя Шарлотта», — сказал Генрих, «теперь мне видно, как вы наводите красу, притом для меня. Что бы вы там ни говорили». «Боже мой, сколько всяких вещей! Сколько баночек с душистыми притираниями, сколько пакетиков с пудрой, сколько флаконов, сколько коробочек с помадой!» «Это только кажется, что много», — со вздохом ответила Шарлотта. «А на самом деле очень мало. Оказывается, и этого все же недостаточно, чтобы царить одной в сердце вашего величества». «Послушайте, не будем возвращаться в область политики», — сказал Генрих. «Что это за тоненькая маленькая кисточка? Не для того ли, чтобы подводить брови моей богини?» «Да, сир», — с улыбкой ответила мадам де Сов. «Вы сразу угадали. А этот гребешок слоновой кости? Делать пробор. А это прелестная серебряная коробочка с чеканной крышечкой. О, это Рене прислал мне свой замечательный опиат. Он уж давно сулился изготовить средства для смягчения моих губ, хотя вы, ваше величество, благоволите находить их иногда достаточно мягкими и так». Тогда Генрих, все больше развеселяясь по мере того, как разговор вступал в область женского кокетства, нагнулся и, как бы в подтверждение слов, оказанных очаровательной женщиной, поцеловал ее в губы, которые она с большим вниманием разглядывала в зеркало. Шарлотта протянула было руку к серебряной коробочке, служившей предметом разговора, желая, вероятно, показать Генриху, как нужно накладывать на губы эту красную помаду, как вдруг короткий стук в дверь заставил обоих влюбленных вздрогнуть. «Мадам, кто-то стучится!» — сказала Дариола, высовывая голову из-за портьеры. «Узнай, кто, и приди сказать!» — ответила мадам де Сов. Генрих и Шарлотта с тревогой переглянулись. Генрих уже собрался скрыться в молельню, где он не раз находил себе убежище, как появилась Дариола. «Мадам, это парфюмер, мэтр Рене». При этом имени Генрих нахмурился и невольно закусил губы. «Если хотите, я откажусь его принять», — сказала мадам де Сов. «Нет-нет», — ответил Генрих. «Мэтр Рене никогда не делает ничего, не подумав заранее своих действий. И если он пришел к вам, значит, у него есть основания для этого. Может быть, тогда вы спрячетесь?» «Не стану этого делать», — ответил Генрих, «потому что мэтр Рене имеет сведения обо всем, и мэтр Рене отлично знает, что я здесь. Но у вашего величества могут быть причины чувствовать себя неприятно в его обществе». «У меня?» «Никаких», — ответил Генрих, делая над собой усилие, которое при всем самообладании он все же не смог скрыть совсем. «Правда, отношения у нас были прохладные, но с вечера святого Варфоломея они наладились». «Впусти», — сказала Дариоле мадам де Сов. Через минуту вошел Рене и одним взглядом осмотрел всю комнату. Мадам де Сов продолжала сидеть перед туалетным столиком. Генрих Наварский вернулся на диванчик. Шарлотта сидела на свету, Генрих в полутьме. «Мадам, я явился принести вам свои извинения, почтительно, но непринужденно», — сказал Рене. «А в чем, Рене?» — спросила мадам де Сов с особой, мягкой снисходительностью, свойственной хорошеньким женщинам по отношению к тому разряду своих поставщиков, которые способствуют их красоте. «В том, что я давно уже обещал вам потрудиться для ваших красивых губок, а между тем...» «Сдержали ваши обещания только сегодня, да?» — спросила мадам де Сов. «Только сегодня?» — удивленно повторил Рене. «Да, я получила эту коробочку только сегодня, да и то вечером». «Ах да!» — произнес Рене с каким-то странным выражением лица, глядя на коробочку, стоявшую на столике перед мадам де Сов и совершенно похожую на те, какие у него остались в лавке. «Я так и думал», — прошептал он про себя. «А вы уже...» «Пробовали мой опиат?» — спросил он вслух. «Нет еще. Я только собиралась попробовать его, как вы вошли». На лице Рене появилось выражение раздумья, не ускользнувшее от Генриха, от которого, впрочем, мало что ускользало. «Ну, Рене, что с вами?» — спросил король Наварский. «Со мной, сир?» «Ничего», — ответил парфюмер. «Я смиренно жду, ваше величество, не скажете ли вы мне что-нибудь до моего ухода?» «Бросьте», — улыбаясь, сказал Генрих. «Разве вы и без моих слов не знаете, что я с удовольствием встречаюсь с вами?» Рене посмотрел вокруг себя, прошелся по комнате, как будто проверяя зрением и слухом все двери и обивку стен, потом стал так, чтобы видеть одновременно мадам де Сов и Генриха. «Нет, я этого не знаю», — ответил он. Изумительный инстинкт Генриха Наварского, подобный какому-то шестому чувству и руководивший им всю первую половину его жизни среди ее опасностей, подсказал Биарнцу, что сейчас в уме Рене происходит нечто необычное, похожее на какую-то борьбу, и Генрих, обернувшись к парфюмеру, стоявшему на свету, тогда как Генрих остался в полутьме, сказал Рене: «Почему вы здесь в эти часы?» «Разве я имел несчастье потревожить ваше величество?» — ответил парфюмер, делая шаг назад. «Совсем нет. Мне только хотелось знать одну вещь». «Какую, сир? Рассчитывали вы застать меня здесь?» «Я был уверен в этом». «Значит, вы меня искали. Во всяком случае, я очень счастлив с вами встретиться. Вам надо что-нибудь сказать мне». «Быть может, сир», — ответил Рене. Шарлотта покраснела от страха. Как бы парфюмер, видимо, собираясь сделать какое-то разоблачение, не коснулся ее прежнего поведения в отношении Генриха. Сделав вид, что всецело занята своим туалетом и ничего не слышит, она раскрыла коробочку с опиатом и, прерывая их разговор, воскликнула: «Ах, Рене, поистине вы чародей! У этой помады чудесный цвет, и я хочу из уважения к вам попробовать при вас ваше произведение». Она взяла коробочку и кончиком пальца захватила немного красноватой мази, чтобы намазать ею губы. Рене вздрогнул. Баронесса с улыбкой поднесла палец к губам. Рене побледнел. Генрих Наварский, сидевший по-прежнему в полумраке, следил за всем происходящим жадным, напряженным взором, не упустив ни движения мадам де Сов, ни трепета Рене. Пальчик Шарлотты почти коснулся губ, как вдруг Рене схватил ее за руку. В то же мгновение вскочил и Генрих, чтобы ее остановить, но тотчас бесшумно опустился на диванчик. «Мадам, простите», — сказал Рене, сделанной улыбкой. «Этот опиат нельзя употреблять без особых наставлений». «А кто же даст мне эти наставления?» «Я». «Когда же?» «Как только я окончу мой разговор с его величеством королем Наварским». Шарлотта широко раскрыла глаза, ничего не поняв из таинственного разговора, который вели около нее. Она так и осталась сидеть с коробочкой опиата в руке, глядя на кончик своего пальца, окрашенного мазью в карминный цвет. Повинуясь какой-то мысли, носившей, как и все мысли молодого короля, двойственный характер, один явный, как будто легкомысленный, другой скрытый, глубокий, Генрих встал с места, подошел к Шарлотте, взял ее руку и стал поднимать вымазанный кармином пальчик к своим губам. «Одну минуту!» — торопливо сказал Рене. «Одну минуту! Соблаговолите, мадам, помыть ваши прекрасные руки вот этим неаполитанским мылом, которое я забыл прислать вместе с опиатом, а имею честь поднести лично». И, вынув из серебристой обертки прямоугольный кусок зеленоватого мыла, он положил его в серебряный золоченный таз, налил туда воды и, встав на одно колено, поднес все это мадам де Сов. «Честное слово, мэтр Рене, я вас не узнаю», — сказал Генрих. «Вашей любезностью вы заткнете за пояс всех придворных волокит». «Какой прелестный запах!» — воскликнула Шарлотта, намыливая руки жемчужной пеной, отделявшей от душистого куска. Рене до конца выполнил обязанности услужливого кавалера и подал мадам де Сов салфетку из тонкого фрисландского полотна, чтобы вытереть руки. «Вот теперь, ваше величество», — сказал флорентиец Генриху, — «можете делать что угодно». Шарлотта протянула Генриху руку для поцелуя, затем уселась в полоборота, приготовляясь слушать, что станет говорить Рене. Король Наварский воспользовался паузой и вернулся на свое место, окончательно убедившись, что в уме парфюмера происходит какая-то чрезвычайно важная работа. «Итак, что же?» — спросила Шарлотта у Рене. Флорентиец, видимо, собрал всю свою волю и повернулся к Генриху.